В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Российская Федерация, Россия есть единое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Этот текст основного закона явно сейчас, похоже, расходится с реальностью. Сегодня в День Конституции, 12 декабря, у нас в студии экономист Андрей Нечаев, на связи социолог Георгий Сатаров. Добрый вечер, Андрей Алексеевич. Ну, давайте для начала уточним. Вы глава партии «Гражданская инициатива», которой Минюст не дает стать партией перемен и признать ее председателем Дмитрия Гудкова. То есть у нас в Конституции есть свобода деятельности общественных объединений, и тем не менее вот такая история. А что получается? Вы и партия жертвы юридических репрессий?
Нет, все гораздо хуже, к сожалению. Минюст подал на нас иск, и 14 января будет суд. Минюст требует приостановки деятельности партии. Ну, зато мы получили такой лейбл, кто является реально оппозиционной партией. Вот. Но это, конечно, сомнительное удовлетворение. Пока вот Минюст требует на 3 месяца приостановить деятельность партии.
Что?
Ну, там очень смешные такие вытянутые явно из пальца аргументы. Ну, например, то, что вы упомянули, у партии нет председателя. Они Гудкова, которого, по моим предложениям, мы избрали председателем на последнем съезде, они его не регистрируют. А про меня говорят, хотя я чекист в Игрюле, действительно, говорят, а у вас истекли полномочия. Я говорю, а ничего, что меня в декабре единогласно переизбрали председателем, как раз 5 лет прошло, и меня переизбрали. Тогда еще речь о молодежи не шла. Когда мы съезд не признаем, потому что протоколы региональных конференций были составлены не по форме, вот тут следить за руками, рекомендованные Минюстом. Я говорю, пардон, так если они рекомендованы, то тогда, в общем, может, мы как форму сами выберем, как протокол составить. Я говорю, ну хорошо, тогда министр Коновалов должен выйти на Красную площадь и громко объявить, что Путин нелегитимен.
Я знаю, почему же он нелегитимен-то?
Потому что на этом же съезде Ксюша Собчак, мы выдвинули кандидата в президенты. Она приняла в выборах участие, даже заняла 4-е место, опередив многих более возрастных и известных политиков. То есть Путин победил на выборах, где участвовал и занял 4-е место
кандидат, незаконный кандидат,
выдвинутый нелегитимным съездом.
Так.
Ну, там Минюст впал в ступор, как мне рассказывают. Пили пополам валерьянку с коньяком, потом придумали замечательный, вот на мой взгляд, просто реально креативный ответ. А говорит Андрей Алексеевич, выборы президента – это дело Центра избиркома. Он ваш съезд признает легитимным, а мы, Минюст, его признаем нелегитимным.
Вам надо на суд в январе пригласить юристов Центра избиркома, которые признают ваш съезд легитимным, да, и дать им посоревноваться с юристами из Минюста. Да, и вот такое было бы интересное юридическое соревнование в нормальных условиях.
Но другие замечания, они примерно такого же толка. Например, наверное, хорошо вам известный Дима Некрасов. Он зарегистрирован в Подмосковье, а является членом политсовета и состоит на учете в московском отделении.
А что тут такого-то? Тоже нарушение?
С нашей точки зрения ничего, потому что и в законе, и в уставе партии написано, что человек может стоять на учете в той... Во-первых, прописка – это вообще нечто такое условное. Вот. Но дело не в этом, что он может стоять на учете в той региональной организации, где находится место его преимущественного проживания. Он говорит, а вы не доказали, что место его преимущественного проживания – город Москва?
Ну, в общем, получается вот так, что мы с вами сейчас доказываем, что в России...
Сейчас мы эту тему закончим.
Вот...
Я предложил Диме тут же надебоширить, чтобы пришел участковый, составил акт, что он дебоширил в квартире по месту преимущественного проживания в городе Москва, и поэтому закон состоит на учете в московском отделении.
Ну, то есть, вот есть такой пункт в Конституции. Общественные объединения равны перед законом, ну, и там вот о свободе политической деятельности есть, а получается, что нет. Получается, что к одним один подход, а к другим другой, да? То есть у нас Конституция не действует.
Насколько я знаю, были случаи юридического закрытия партии, но в том числе по их собственной просьбе, потому что они, ну, это фейковые партии, которые не хотели давать отчетность. Насколько я знаю, вот пока это первый такой юридический прецедент, когда Минюст, значит, хочет приостановить деятельность партии. Что это де-факто означает?
Были случаи нерегистрации, как с партией Навального.
Нерегистрации, да, это отдельная тема. Что это де-факто означает? Что мы практически, если это решение будет принято Верховным судом, лишаемся возможности участвовать в выборах 2020 года. Вот, видимо, их так раздражало наше достаточно активное участие в выборах 2019 года, в чем числе в Мосгордуму. У нас трех наших кандидатов просто посадили в кутузку, как вы знаете.
Да, не просто Гудков месяц отсидел, да?
40 дней. Угу. Дважды, ну не только Гудков, а еще несколько наших кандидатов были отправлены под административный арест, не зарегистрированы и к тому же еще отправлены в тюрьму.
Вот. Хорошо, у нас Георгий Сатаров сейчас на линии. Георгий Александрович, здравствуйте. К вам вопрос тоже как одному из людей, которые имели отношение к принятию Конституции, ее разработке и так далее. Как получилось, на ваш взгляд, что фактически, ну, Конституция, можно сказать, есть, а ее вроде как и нет? Вот мы только что убедились.
Если так получилось, то этот вопрос задается в 2019 году. В 2004 году «Новая газета» издала брошюрку, подготовленную Михаилом Александровичем Красновым, где было описано немало статей Конституции, которые либо бездействуют, либо нарушены без всякой реакции нашей независимой судебной власти. История эта фантастически старая, и, так сказать, особого ажиотажа это не вызывало. И как-то общество не очень активно по этому поводу возмущалось. А Конституция вообще такая вещь, которая может защищать граждан только при том условии, если граждане сами пытаются защитить Конституцию, когда ее кто-то пытается порушить. У нас этого не происходило, поэтому сейчас ломать копья поздновато, когда... Что Конституция... Вот только что вы обсуждали, как трактуют действующие законы, собственные же, которые они напринимали, наша власть, которая у нас нечто исполняет. Вот. Поэтому ни Конституция, ни законы у нас не работают. Конституция – это просто частный случай и очень старая история.
Скажите, а содействовал ли сам текст Конституции, как она была создана при Ельцине, тому, что Россия сползает, но уже от гибридного авторитаризма к такому солидному, стабильному авторитаризму, а некоторые считают, что уже и к тоталитаризму. Вот сам этот документ, он продуцировал такой дрейф?
Миша, вы сейчас задаете вопрос чрезвычайно легкий, но в интонации брифингов, на которые вы приходили, на моих брифингов, на которые вы приходили, когда я был помощником президента. Поэтому я просто вспоминаю молодость, вспоминаю вас, молодого. Вот. А ответить-то очень легко. Видите ли, наша жизнь, то, как мы живем, то, как мы поступаем друг с другом, то, как функционирует общество, и, кстати, функционирует власть, процентов на 15 определяется нормами, списанными нормами, а на все остальные 85, и то я, так сказать, постарался как-то наиболее деликатно эту пропорцию обозначить, чтобы не шокировать вас. А на остальное это определяется нашими традициями, нашими представлениями о добре и зле, нашими неформальными практиками, и так далее. То есть просто вот регулярной жизни общества, вот это главное. Ну вот представление о том, что Конституция вообще это нечто серьезное, ну такого у нас пока нету, я не знаю, когда появится. Может быть, сейчас вот то, что происходит, как-то повернет людей, молодежь особенно, в сторону этого документа.
Я просто хотел еще один тезис высказать. Раз уж вы меня к тем брифингам вернули, то и к тем спорам, которые тогда происходили. А вот некоторые считают, что Конституция вообще перестала действовать не в 2004-м там, и каком-то нулевом году при Путине, а еще, например, в то время, когда вы были в Кремле и защищали политику Ельцина. К примеру, 11 декабря 1994 года с началом Первой Чеченской войны, которая была объявлена не войной при поддержке тех указов, которые были потом легитимированы в тогдашнем Конституционном суде?
Ну, должен сказать, что далеко не все указы президента, если уж об этом вспоминать, легитимировались в Конституционном суде. И надо сказать, что и парламент тогдашний, если вы помните это время, действительно, а не просто полемизируете со мной, регулярно предъявлял эти претензии, Конституционный суд регулярно рассматривал эти претензии, далеко не все указы Конституционным судом были поддержаны. Вот. Поэтому тут я не вижу ничего особенного. Я лично считаю до сих пор абсолютно искренне, я разделяю то решение Конституционного суда, что президент имел право на принятие такого решения. Другое дело, что ни политически, ни военно это решение не было адекватным ситуации. Ну, что, кстати, президент признал, когда прощался с гражданами.
Хорошо, Андрею Нечаеву тогда тоже вопрос.
Вот кстати, этот... вот Конституцию, я тут провел интересный эксперимент.
Да-да.
Я взял одну из известных статей о приоритете прав гражданина из Конституции, из первых ее глав, и опубликовал в Твиттере с вопросом, а что это такое? Угу. Очень малое число людей сказали, что это вообще-то из нашей Конституции. То есть ситуация, конечно, парадоксальная и не вполне нормальная, что власть игнорирует Конституцию, а значительная часть публики просто ее не знает.
Ну, это да, это, кстати, что не знает, это установлено и последними, собственно, опросами, если я не ошибаюсь, фонд «Общественное мнение» по этому поводу там нашел, что, кажется, больше половины не знает текста Конституции. Хотя по ее поводу, они высказывают определенные мнения,
тем не менее. Это базовые принципы, вот, которые в первых-то главах Конституции, которые, кстати, не подлежат пересмотру.
Я, Андрей Алексеевич, хотел вас все-таки спросить, поскольку у нас юбилей начала Чеченской войны, вот тут на днях, и как нам уже господин Сатаров объяснил, что президент имел право, но оно не было, так сказать, вот подготовлено, реализовано и все прочее. Я бы еще напомнил, что там по разным оценкам мемориала, например, погибло от 30 до 50 тысяч мирных жителей в процессе реализации этого якобы конституционного права президента Ельцина. Вот. Каково ваше мнение о деформации политической системы России в результате вот тех событий 25-летней давности?
Ну, мне кажется, что если уж говорить о деформации действительно политической системы, то скорее надо было бы вспомнить события октября 93-го.
Но после этого народ проголосовал за Конституцию и выбрал парламент, как бы легитимировав новые режимы.
Тем не менее, когда всенародно избранный президент там, вынужден, или сейчас не будем расставлять эти оценки, расстреливать избранный же парламент, это, конечно...
Ну, там никто из членов парламента не погиб, так что постреляли по зданию и штурмовали Останкино. То есть это был, да, эпизод гражданской
войны. Стреляли болванками, но тем не менее, это, конечно, драматическая страница в истории современной России. Не боюсь этого ложного пафоса. Вот. Я не был сторонником, и более того, был противником Чеченской войны. Мне кажется, что можно было найти другое решение, такое, как мы в свое время нашли с Татарстаном, который объявил о выходе. Просто я хорошо знаю, что я лично вел эти переговоры.
Как министр экономики.
Еще в то время, я их начинал еще как первый заместитель министра экономики и финансов. Мой зам подал в отставку после этого, сказав, что он не хочет присутствовать при дальнейшем распаде России вслед за распадом СССР.
Но вот не распалось же.
И тем не менее, удалось тогда достаточно легкие решений. В итоге очень тяжелых переговоров найти очень легкий компромисс, дав им право самим экспортировать там немножко больше нефти, чем они экспортировали до этого, и получать соответствующие доходы в бюджет республики, сняв их при этом с централизованных поставок. Вот мне кажется, нечто подобное можно было сделать и с Чечней. Я более того скажу, я проводил совещание региональных министров экономики, ну или руководителей соответствующих департаментов. Так вот, из Чечни ко мне парень приезжал до последнего момента. Ну, правда, он был аспирантом того же института в Академии наук, где я когда-то работал, так случайно оказалось, мы были с ним хорошо знакомы, но тем не менее, он приезжал, он искал какие-то пути для переговоров, и мы, кстати, продолжали платить Чечне субсидии именно для того, чтобы подчеркнуть, что это все-таки часть России. Поэтому мне кажется, что это было опрометчивым решением президента. Такой жесткий силовой вариант. Но насколько это деформировало всю политическую систему, я бы не преувеличивал.
Почему? Ну как, ну, вот ну, сила, вот так... применение силы в течение долгих лет, потом второй этап, и, наконец, выход Чечни в нынешнее очень интересное состояние, которое, я бы сказал мягко, не вполне соответствует российской конституции. То, что мы видим там, фактически она живет по своим законам, близким к какому-то местному пониманию шариата, и имеет фактически свои вооруженные силы.
Ну, живет она... по своим законам, потому что ей по этим законам разрешает жить президент Российской Федерации, и судебная система и правоохранительные органы никак этому не противостоят. Но это как бы... То есть я бы сказал так, вот есть законодательство, а есть правоприменительная практика. Ну вот с законодательством у нас все в этой части более-менее в порядке.
Формально.
Ну а по факту вот имеем то, что имеем. Но я не думаю, что это последствия вот той первой войны.
Ну как сказать, это скорее компромисс. Ну давайте Георгия Сатарова тогда услышим все-таки в связи с этим юбилеем. И вот, на мой взгляд, деформация конституционного пространства, когда в Чечне открыто фактически применяется, например, смертная казнь бессудная, да, там людей убивают периодически где-то в подвалах, где существуют всякие странные вооруженные формирования, да, которые приезжают иногда в Москву и здесь тоже творят расправу, или там где-нибудь даже в Европе такие люди появляются с тем же самым. Ну и про законодательство и его соблюдение российского законодательства там тоже можно поспорить. В общем, такое впечатление, что Чечня находится в конфедерации, в конфедеративных отношениях, в лучшем случае, с нынешней Российской Федерацией. Так?
Безусловно. Есть один маленький нюанс. Состоит он в том, что картина, которую вы сейчас нарисовали, это не картина 19-го года. А это картина, которая там сложилась до 94-го года. Это так или нет? Бессудные казни, да? Экспроприация военной техники СССР еще. Это произошло, когда это было все в СССР, 91-й год. Правильно? Это так или нет?
Ну, был период, когда это было и не так, а потом снова стало так при современном режиме, который держится на личной унии Путина и Кадырова. Разве нет?
Ровно этого ответа я и ждал. Это просто означает, что обозначенная вами цепочка причинно-следственных связей не действует больше ничего.
Для меня-то это доказательство того, очередное, что Конституция, о которой мы говорим в День Конституции, она не действующий документ, понимаете?
Конечно, конечно. Тогда у меня еще один вопрос. Конституция является действующим документом по своему тексту или по готовности людей ей следовать? Ну, например... Это люди не только журналисты, это люди не только помощники президента, это люди не только президент и не просто обычные люди с улицы, независимо от их, статуса, образования, места жительства и так далее. Ответ более-менее очевидный. Действие Конституции – это постоянная практика людей. Вот и все. Вот
а что не Андрей Нечаев нам скажет, если был, если это в форме вопроса задано, да?
Нет, ну, тут мы все в той или иной степени единодушны, что Конституция нарушается сплошь и рядом. Становится она от этого хуже? Нет. У нас, в принципе, у нас хорошая Конституция. Ну, вот нельзя гадить в подъезде, а сосед гадит. Ну, это нехорошо.
Обычно Обама, да? Или
теперь это нехорошо. Не наверное, должен приходить участковый или там какой-то домком, и его воспитывать, а потом наказывать. Ну, вот ровно то же самое мы имеем и с Конституцией.
Мне просто интересно, каким образом вот это правовое пространство, оно стало, опять же, настаиваю на этом термине, деформироваться. Ну вот, например, я видел очень интересное сообщение о том, что партия «Яблоко» стала смотреть, что произошло с законодательством за период последнего срока Владимира Путина, пребывания его в роли президента. И, по-моему, они насчитали 53 разнообразных репрессивных закона, которые введены в действие вот за этот период. Там разные запреты, ограничения там, и прочее, прочее. То есть получается так, что вот с помощью вроде бы ничего не решающей думы, как многие считают, можно фактически, ну, я не знаю, вот лишить людей многих их прав, к которым они привыкли, так?
Так.
И что? И что с этим делать? Вот они сидят в этой думе, избранные как бы народом, да, и вот запрет за запретом появляются в законодательстве.
Есть два варианта. Вариант первый – попытаться каким-то образом свергнуть эту власть. Я не сторонник этого варианта, если мы говорим о силовом решении, что мне кажется, что Россия свой лимит силового противостояния и свой лимит революции в 20 веке исчерпала.
А теперь 21.
Есть второй вариант. Все-таки попытаться эту власть изменить, находясь в правовом поле. В том числе, участвуя в выборах, понимая их недемократичность, нечестность, фальсификацию. Значит, надо, чтобы больше людей участвовало в качестве наблюдателей. Значит, надо, чтобы больше людей заявляло свой протест. Значит, чтобы больше людей приходило на выборы, а не сидело на диване. И сопровождало какие-то видимые нарушения и юридическими протестами, и уличными протестами в том числе. Потому что на них наша власть реагирует, как мы знаем по опыту 2011-2012 годов, реагирует более адекватно, чем на чисто юридические аргументы, когда нам предлагают идти в суд, а дальше мы имеем басманное правосудие.
Ну, Владимир Путин же, главный Медведев, он сказал, что кто кидает бумажным стаканчиком, тот потом будет стрелять, поэтому надо сажать того, кто кидает бумажным стаканчиком. То есть, фактически, он оправдал превентивное наказание.
По-моему, это все-таки про пластиковую бутылку сказал Владимир Владимирович.
Ну, да, он и сказал, да, там сначала одни бутылки, потом другие, а потом вот уже и стрелять будут, поэтому не надо нам всех сажать, надо. Понимаете? Или там сказать, что они там заговор какой-то готовили, у них гранаты были, хотя гранаты из другого дела совершенно приплетены к этой истории. Вот. То есть ответ
нет.
Понятен, да?
Нет. Ну, то, что у нас,
то есть уличные акции, это запрещается.
То, Собянин не разрешил ни одной за последнее время. Пропаганда и отвратительное правоприменение, в том числе с точки зрения соблюдения прав граждан, но это как бы дважды два – четыре. Но то, что тем не менее. Вот вы посмотрите, скажем, тема не политическая, в принципе, которая, казалось бы, затрагивает миллионы, а в принципе все население страны. Повышение пенсионного возраста. Вы много видели массовых, по-настоящему массовых протестов? Ни одного.
Ну, были, нет, но были в Москве там 30.
Просто, понимаете, когда выходит 5000 человек, их можно лупить дубинками, сажать в тюрьму и придумывать высосанные из пальца уголовные обвинения. Когда выйдет 500 тысяч человек, уверяю вас, вы не увидите следов Росгвардии на этих улицах, где эти люди выйдут.
А не убьете вы эту Росгвардию, которая будет стрелять в эти 500 тысяч человек? Такое в истории тоже бывало. Я не очень верю в то, что массовый выход на улицы – это решает вот судьбу страны, к примеру. Да? Ну, в столице, например. Были
знаете,
случаи драматические в истории.
Мы в такую очень сложную тему углубились, и к тому же в сослагательном наклонении. Конечно, нынешний режим, скажем, гораздо более жесткий, чем советский в его конце. Но вот помните события августа 91-го, когда Альфа отказалась идти на штурм? Да, наверное, нынешняя там условная Росгвардия, она другая. Наверное, она готова на большее. Но, тем не менее, я не до конца уверен, что наш президент, который призывает там сажать за броски пластиковыми бутылками, всерьез отдаст приказ стрелять. Ну, просто понятно, что дальше он становится мировым изгоем. И это вряд ли входит в его планы.
Ну, хорошо, давайте мы Георгия Сатанова послушаем.
И есть второй момент. Хорошо. Еще должны быть люди, которые выполнят этот приказ. В этом я тоже не на 100% уверен,
хорошо.
Слава богу.
В 91-м году все-таки многим людям в элите было понятно, что режим сгнил и нужно что-то другое. Поэтому, возможно, они с какими-то решениями, мягко говоря, не торопились, да, тогда в августе 91-го. Но я хотел бы услышать Георгия Сатарова все-таки. Вот, каким образом менять систему, вот, которая находится в нынешнем состоянии?
Ну, во-первых, применять творческий подход, креативность. Ну, например, в логике, которую предложил Владимир Владимирович Путин, возможен иск, направленный против него, ну, по которому по нынешней практике его годика на 3-4 можно посадить сходу, но это уж как минимум, на самом деле гораздо больше, потому что вслед за... Мы можем предположить, что начав, а это уже обсуждается в том числе на этой передаче, что, начав с нарушения своих полномочий, связанных с неоправданным насилием против граждан, Росгвардия, подчиненная непосредственно президенту, может, подчеркиваю, может по логике Владимира Владимировича перейти к неоправданному применению оружия, что приведет, опять же, может привести, опять же, по логике Владимира Владимировича, к многочисленным жертвам невинного населения, невинных граждан. Это достаточное основание для того, чтобы возбудить дело и посадить на большой срок. Я думаю, что можно начать с этого, можно начать, может, не обязательно с риска, с президента, можно начать с начальника Росгвардии или с тех начальников, которые командовали этими самыми подразделениями, которые лупили людей ни за что, ни просто. Это первое. То есть это называется творческий подход. Второе. На самом деле в жизни людей нигде ничего не доказано железно, что некие действия приведут к чему-то. Просто так устроена наша жизнь. Да, кстати, не только наша жизнь, но даже жизнь элементарных частиц. Поэтому ваш аргумент, Миша, несостоятелен, что это совершенно не обязательно приведет к результату. Однако есть исследования, проведенные в рамках позитивной науки, которые показывают, при каких условиях, ну, допустим, мирный переход, мирное изменение режима более вероятно. И одно из этих условий – это, конечно, авторитетная оппозиция, массовая оппозиция, создающая, например, когда это нужно, массовый протест на улице. И общеизвестных, в том числе вам известных, хороших примеров этого довольно много. И, а во-вторых, должно быть, конечно, второе условие, о котором вы упомянули сами, что власть должна быть неоднородна по части, сильно неоднородна, по части представления о том, что из себя в данный момент представляет власть. И в этой власти есть люди, которые действительно готовы участвовать в изменениях этой власти, и в этом смысле они ассоциируются и, так сказать, идут в коалицию с этой влияет ли уличная оппозиция. И надо сказать, что единственное, что точно не доказано, что должно появляться первым. Вот. У нас пока нет ни того, ни другого, которое видится первым. Поэтому наиболее вероятный вариант – это, конечно, неожиданный слом этой власти. Чему эта власть способствует бесконечно? Ну, например, сажая или лишая гражданских прав людей вроде Егора Жукова. А это означает, что и тем самым сажая других, столь же невиновных, как и Егор Жуков, и показывая пример того, что люди, которые хотят менять власть мирно, не будут иметь возможности это сделать, потому что их посадят. А в таких случаях на место этих людей приходят другие, которым не приходит в голову менять власть мирно. Им удается это сделать в чрезвычайно драматических формах и совершенно неожиданно.
Хорошо, давайте мы теперь посмотрим, что граждане думают о Конституции и ее, собственно, соблюдении властью.
Соблюдают ли власти России Конституцию?
Конечно, нет. Потому что у них в руках вся власть. Они, ну как власть, они некомпетентны. И, соответственно, они начинают спонсировать силовые структуры, развязывать им руки. Почему в этой стране как бы нельзя вводить смертную казнь? Потому что это новый репрессивный аппарат. У Вестника Бури на этот счет есть хороший видос. И, соответственно, ну как бы у них есть возможность, есть на это деньги, есть люди, потому что у людей нет совести. Вот и все.
Потому что людей садят, шьют им уголовные дела, это политзаключенные. Ну, по-другому нет, народы не слышат, не дают выражаться ему, ничего подобного не происходит в нашей стране. Потому что для них это безнаказанно. Ну, они считают, что им за это ничего не будет. Но это все до поры до времени, я считаю.
Ну, в общем, в целом, да. Есть какие-то моменты, где она не соблюдается. Болезнь всех больших империй. Чем больше империя, тем хуже с Конституцией.
Ну, а посмотреть все статьи, наверное, какие-то соблюдаются, какие-то нет. Наверное, не все правильно прочитали все, может быть, не знают законов.
Конституция – это согласованная, скажем так, это консенсус общества. Если в целом общество настроено, скажем так, ну, есть какая-то договоренность, и она соблюдается. Это значит, что власти соблюдают Конституцию.
Нет смысла соблюдать Конституцию, если ты можешь ее в любой момент изменить. Тут дело вне позиции. То есть, если у человека есть какая-то позиция, то он либо прочитал Конституцию, может точно сказать, что она не соблюдается, либо он ее не читал, тогда он может сказать, что она, типа, да, соблюдается. Там, либо он идиот, типа, он ее прочитал, ему все еще кажется, что она соблюдается. Как бы. Тут, по-моему, вариантов мало.
Сложно ответить, потому что, на самом деле, мне кажется, у нас везде зоны серые, нет черного и белого. Везде ищутся какие-то лазейки, в любом законе. Знаете, есть такое выражение, закон что дышло, то ты куда повернул, туда вышло. Конституция – тот же закон.
Ну вот у нас есть опрос в Твиттере, там результаты практически однозначные. На вопрос, соблюдают ли власти Конституцию, 61% считает, что нет, и она не действует. Еще 31%, что нарушают все время. Ну, 3%, что да, ну, типа делают вид, и 5%, что строго соблюдают. Вот, собственно, что как бы общественное мнение о его состоянии в наших нерепрезентативных опросах. А вы бы как ответили, кстати говоря? Нарушают или не действуют?
Ну, конечно, нарушают. Ну, это такая терминологическая разница, вот, потому что, ну, де юре она, безусловно, действует, и никто из властимущих не подвергает сомнению ее наличия.
Ну, статья о частной собственности, наверное, очень хороша для, так сказать, властимущих, к примеру, да? Все хорошо. Можно легитимизировать
многое. Ну, не только, и свобода передвижения. Ну, вообще, там много хороших статей в нашей Конституции.
Да, я не сомневаюсь. Но вот я хочу вас спросить. Вот у нас были действительно за последнее время на, так сказать, политическом поле появлялись опросы, что значительная часть населения не против изменений в Конституции. А почему бы действительно властям не привести вот нынешнее состояние, в котором они, собственно, держат и общество, и сами управляют, в соответствии с текстом Конституции. Ну, в конце концов, не оформить самодержавие. Вот как там Константин Калачев сегодня шутил, что надо там начать новую Конституцию словами «Россия есть самодержавная монархия». Статья первая: «Государь всегда прав». Статья вторая: ну, если государь не прав, значит, действует первая статья. Третья: протест есть преступление закона Божьего. Законов гражданских, статья четвертая: закон гражданский, воля государева, ну и так далее. Ну, почему все действительно нельзя все не сделать, вот как оно бывало в некоторых странах вот лет 100 назад?
Ну, а зачем?
Как зачем?
Они вполне себя комфортно чувствуют. Есть же старая шутка, что для друзей все, для остальных закон.
И Конституция.
И Конституция. Вот. Они себя вполне комфортно чувствуют в том правоприменительном режиме, который они же сами и создали. Ну, зачем? Есть же все-таки еще там, для кого-то это более значимо, там, у кого дети на Западе и активы на Западе, все-таки есть некое там мировое общественное мнение, который может там взять...
Визу, например, не дать.
Визу не дать, да, или не дай бог там...
А то вид на жительство отобрать, как у Дерипаски там, какого-нибудь,
и Абрамовича. Детей выслать или еще, не дай бог того, хуже, виллу отобрать и так далее. Вот, значит, поэтому, ну, зачем нарываться на рожон, когда и так, в общем, все неплохо. Вот мы 14 января проведем следственный эксперимент с Верховным судом. Если, значит, он тоже скажет, что да, вот ЦИК ваш съезд признал легитимным, а все остальные нет. Ну, вот и все.
Значит. Ну, пойдете в Европейский суд, видимо. Куда еще отправляться?
Пойдем в Европейский суд.
Человеку пойдем. Пока приоритет международного права есть в Конституции.
Пойдем, безусловно. Беда-то в чем состоит? Значит, у нас была трагикомическая история вот на выборах прошлого года в Калмыкии. Тогдашний президент Алексей Маратович Орлов твердо хотел остаться и непременно, значит, добиться, ну, такого выдающегося результата на выборах, чтобы там была одна Единая Россия, какой-нибудь один случайный депутат, там, коммунист, лиц, праворос, неважно. А у нас там довольно сильное отделение, и, безусловно, были очень хорошие шансы пройти. Креативные люди, вот прям снимаю шляпу. У нас не приняли, просто не приняли документы по выдвижению списка кандидатов, потому что председатель местного ЦИКа сказал: а ваш председатель регионального отделения не имел права подписывать список кандидатов. Говорит, как не имел права? Региональное отделение – это юрлицо, он глава юрлица, в уставе написано, что он заключает любые договора, представляет интересы регионального отделения в любых государственных, общественных и прочих организациях. Да, но у вас в уставе не написано, что он может подписывать список кандидатов.
Это узкая трактовка, да, очень.
Когда я позвонил Эле Александровне Памфиловой, моей когда-то коллеге по правительству, она сказала: а кто же должен подписывать? Я говорю: Элла, вот я как раз с этим вопросом к тебе и адресуюсь. Я к чему это вспомнил историю? Мы выиграли в Верховном суде.
Но выборы прошли.
Да, только через 2 месяца после выборов. Верховный суд подтвердил, что представитель регионального отделения мог подписывать список кандидатов.
Ну, ответь.
Но мы даже не могли опротестовать выборы, потому что мы в них вообще не участвовали. Нас просто не допустили на самом первом этапе выдвижения кандидатов.
Талантливые юристы работают.
Поэтому, конечно, мы пойдем в Европейский суд по правам человека, если будет решение не в нашу пользу, но только это годы и годы, а да, выборы пройдут.
Хорошо, давайте мы Георгию Сатарову опять обратимся. Ну, вот всезнающий и близкий к кругам там всяким Сергей Марков пишет по поводу Дня Конституции, что Конституцию будут все-таки менять, видимо, к 2024 году. Ну, и, во-первых, там четко закрепят социально-экономические права людей. Ну, возможно, уберут это социальное государство на самом деле, а про права что-нибудь еще напишут. А второе, это надо четко закрепить приоритет закона России над решениями международных организаций. Вот, пожалуйста, то, что еще пока может использовать Нечаев и его партия. Вот каков ваш прогноз? Будут ли они корректировать Конституцию? Ну, в частности, кстати говоря, чтобы, например, Путину остаться у власти после 2024 года. Там же все несколько слов надо поправить.
Я подозреваю, что они не рискнут на это пойти. Просто Они скорее всего, они просто вспомнят свой страх начала 2012 года, когда произошло нечто потрясающее, неожиданное и так далее, когда на ровном месте никакой конституции не меняли. Подумаешь, два тела обменялись названиями, больше ничего. Туда и обратно. Ни народ что-то начал размышляться, ни повалили в наблюдателей именно тогда, на этом основании, что им это все не понравилось. И массовые протесты и прочее, прочее. Даже, боже мой, невыносимые вынуждены были сесть за стол переговоров с ними. Но все это потом кончилось ничем, но это первая попытка вспомнить, какую волну протеста тогда это вызвало, и вспомнить, ну, в том числе и нынешнее лето и осень и так далее, и представить себе, что это может нарастать, в том числе по той простой причине, что проходят биологические процессы, помимо политических, что мы, отражение чего мы видим и в судах, и на улице, и так далее, просто приходит новое поколение, которому как-то западло жить таким образом. Это видно довольно отчетливо. Просто надо понимать, что для того, чтобы поменять ситуацию в стране, не нужно 85% голосующих за какую-то хрень, которую предлагает социологический опрос. Для этого надо несколько процентов.
Вы не исключаете, да, возможности корректировки Конституции, чтобы Путина пустить на следующий срок в 2024 году. Почему? Потому что будет ухудшаться социально-экономическая ситуация или другого кандидата невозможно найти? Что? Какие ваши объяснения?
Ну, я не верю в транзит власти, потому что это не прошлая ситуация, когда... Ну, просто и возраст другой, и когда вот Дмитрию Анатольевичу дали там погреть кресло...
Можно еще раз погреть?
Нет, сейчас уже Владимир Владимирович стал уже гораздо старше. Уже можно не вернуться. А с другой стороны, я уверен, что где-то у него там в подкорке стоит призрак Милошевича и других югославских... руководителей.
Не случайно он про Серебряницу
с Гаагой. С Гаагой. Вот. И он не может этот вариант для себя исключить. Тем более, что вот эта западная юридическая машина, она такая очень медлительная, очень ржавая, очень нерасторопная. Но как, вот, когда она начинает ехать, то это, знаете, как бетоноукладчик такой. Вот он медленно едет, и все, весь асфальт выравнивает абсолютно. Поэтому вот моя, я не политолог, но тем не менее, моя личная оценка, что скорее Путин останется, чем будет придуман какой-то там вариант преемничества и так далее. Просто потому, что сейчас, если он это свое кресло отдаст, то он уже отдаст его навсегда, а дальше возникают разнообразные риски в зависимости от того, какая команда сформируется вокруг преемника, даже если это будет преемник, и как они там будут вести себя с Западом и так далее. Поэтому мне почему-то кажется, что он не уйдет. Какая это будет конструкция? Новое союзное государство?
Там, с Белоруссией?
Ну, не важно, с Белоруссией.
Ну, прессует ее, да.
Проще всего, конечно, в Белоруссии, вот, ну, может быть, там, с Киргизией организуют. Это уже дело техники. Вот. Либо это будут по просьбе подавляющей части населения изменения в нашу конституцию, которая разрешит там по-другому как-то трактовать второй срок, двойной срок и так далее. Но мне кажется, что политическое развитие пойдет в эту сторону.
Скажите, а как экономист, что вы скажете вот о том, что делается, скажем так, с бюджетом? Да? Вот вы, наверное, видели на следующий год там большие резервы опять, значит, выделяются, да, там отдельно отводятся, да, потом вот эти национальные проекты и увеличение финансирования как раз МВД, всяких силовых структур, Росгвардии и так далее.
Ну, Миш, об этом-то я с удовольствием бы всю передачу поговорил, как гораздо более близкую мне тему. У нас парадоксальная ситуация. У нас почти, ну, не знаю, близкая к идеальному состояние госфинансов и в целом макроэкономическая ситуация, 543 миллиарда, просто пару цифр, 543 миллиарда долларов золотовалютные резервы, они впервые за длительный промежуток времени превысили госдолг, даже в широкой трактовке. 8,2 триллиона к концу года будет фонд национального благосостояния, 1,5 триллиона профицит бюджета, следующие 3 года бюджет тоже профицитный, при этом 6 лет падает реальный доход населения, при этом, ну хорошо, вот сейчас говорят, что рост ВВП будет не 1%, как все ожидали, включая мое в прошлом родное министерство, а 1,3%. Никакой разницы, не решает никакую проблему. Вот что 1, что 1,3, ну, 1, плюс 1,3 лучше, чем минус, 1,3 не более того. Это и отставание от стран-конкурентов, и невозможность решения тех острых социальных проблем, которые есть у страны. Это такое вот прозябание в болоте. Я для себя могу это объяснить, наверное, одним единственным. Во-первых, это, конечно, страх перед тем, что санкции могут быть ужесточены. Ну и второе, видимо, страх перед надвигающейся рецессией мировой экономики, которую предсказывают все эксперты. Я абсолютно с ними согласен. Там вопрос, будет это в первой половине года или во второй, который во многом зависит от того, как будут складываться отношения США-Китай вот в рамках этой торговой войны. И не начнется ли по китайскому сценарию торговая война между США и ЕС. А понятно, что мы со своей сырьевой ориентацией экономики в условиях мировой рецессии очень уязвимы. И, видимо, вот финансовые власти, они от этого страхуются, поэтому проводят такую сверхконсервативную, сверхжесткую бюджетную политику. Ну, это единственное рациональное объяснение, которое я для себя могу найти. Явно, как бы разменивая благостное состояние госфинансов на экономический рост и на повышение уровня жизни. Но поскольку публика не протестует,
ну, особенно, протестует, но...
Ну, где-то, может быть, на кухнях массовых протестов.
Ну, как, в Москве протестовало?
Не, протестовало по политическим соображениям. Всерьез протестуют по мусорной проблеме, скажем, там, по многим экологическим проблемам. Всерьез протестов, связанных с 6-летним падением уровня жизни, не было. И я понимаю, почему это происходит. Это, конечно, не ситуация конца СССР, когда, извините, жрать было нечего в значительной части этого самого СССР, и тотальный дефицит товаров, поэтому вот эти требования демократизации страны меньшинства, они сливались с экономическим протестом со стороны большинства. Сейчас, конечно, ситуация гораздо лучше. Давайте смотреть на вещи объективно. И подавляющая часть населения пока просто пытается адаптироваться. Вот они с сыра переходят на сырный продукт. У них нет времени для протеста, они ищут, как выжить. Вот когда уже вариантов выжить будет все меньше и меньше, возможно, мы увидим совсем другую политическую ситуацию тоже.
Хорошо, я Георгия Старого тоже спрошу. Вот Путина многие считают популистом, который подкупал население в нефтяную эпоху. И, собственно, кстати, статья о социальном государстве, она в это время многим казалась действующим, конституционной. Почему теперь он перестал заигрывать с населением и подкупать его, хотя средства на это, как считает тот же Андрей Нечаев, вот он нам про резервы сказал, на самом-то деле есть.
Очень грамотный вопрос, потому что он связан с тем вопросом, который вы начали обсуждать в предыдущем эпизоде, это по поводу преемничества Путина. У Путина сложность ситуации Путина в том, что ему нужно выбирать между рейтингом у населения и рейтингом у своего окружения. Путин не в состоянии, в принципе, не потому что это Путин, а потому что так устроен мир, принять собственное решение о том, остается ли он и в какой форме. В любом случае, это решение он не в состоянии реализовать сам, а реализуется оно только его окружением. А реализует это желание Путина его окружение или нет, зависит от рейтинга Путина у населения, потому что Путин он не президент, а он функция Путина защищать своим рейтингом, находясь на месте, которое называется президентом, президентским, защищать эту вертикаль власти, которая растаскивает страну, говорит, черт что, и так далее. И Путин нужен этой вертикали до тех пор, пока он в состоянии это делать, при достаточно скромных усилиях самой этой вертикали. Ну, подумаешь, там 5, 10, 15, 20% надо прописать для того, чтобы Путин остался у власти и при этом понимал, что он остался благодаря усилиям этой вертикали, а не потому, что он такой популярный. Но если рейтинг Путина будет таков, что нужно будет половину населения переводить в категорию его обожателей, то с этим не справится никакая вертикаль. Ну вот, поэтому у них может возникнуть побуждение, что надо менять лицо, которое выполняет эту функцию защиты, и все. Тогда привет, приехали. И это может произойти в любой момент, в любой форме. Это помимо тех неприятностей, которые могут грозить со стороны общества. Поэтому вопрос о преемничестве не такой простой. И он не сводится непосредственно к Путину. И вот почему мне понравился ваш вопрос. Если время меня ответить уже непосредственно на него, я не знаю.
Ну, мы сделаем такой открытый финал, хотя я вот Андрея спросил бы вот о чем. А у вас нет ощущения, что Владимир Путин стал терять, условно говоря, как говорили некоторые, фарт, да? Вот целый набор разных неприятных событий, там черные лебеди какие-то такие, да, за последнее время появился самый яркий, это лишение, значит, российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях. Ну и, собственно, успеха на белорусском фронте нет, на украинском фронте из Парижа тоже ничего не привезено, кроме каких-то невнятных обещаний. Может быть, мы вот здесь вот видим некую возможность для изменений, потому что вот не приносит он очки к своей команде, действительно.
Ну, я как экономист и вообще материалист, я все-таки большее значение придаю материальным факторам. Вот решение ВАДА легко вам, Соловьев, Киселев и прочая пропагандистская шпана объяснит. Ну, все зрители и слушатели сами знают. Вставание с колен, недовольство независимой политикой России и прочее. Единственный фактор, которым Россия вообще, и Владимир Владимирович в частности, управляет в довольно малой степени. Управляет, ну, только с ОПЕКом надо, со сланцевой нефтью еще договариваться и всякое прочее. Это мировая рецессия вообще и цена на российский нефть и газ в частности. Вот если тут посыпется, вот тогда это благостное состояние госфинансов резко изменится, и возможности. Вот сейчас там Георгий рассуждал, кого надо покупать, население или элиту, а тогда вдруг в какой-то момент выяснится, что покупать особенно не на что, а как минимум население. И вот это будет очень тяжелым фактором и очень серьезным вызовом и большой проблемой выбора.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это Андрей Нечаев и Георгий Сатаров. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».